Здравствуйте, дамы и господа. Мы продолжаем эфир. У микрофона Анна Староминская. Китайский поэт XVI века Лу Шушен говорил так. «Приготовление чая – занятие не из обыденных. Для этого потребен подходящий человек, который достоинством своим был бы равен достоинству чая. Такой человек должен обладать душой возвышенного отшельника, хранящего в себе красоту туманной дымки, горных ключей и могучих скал». Конец цитаты. Именно такая гостья, о которой говорил поэт, сегодня в студии «Радио Спутник». Позвольте представить вам философа, мастера чайной церемонии Наталью Рыбальченко. Наталья Викторовна, здравствуйте.
Добрый день.
Казалось бы, Международный день чая в основном должны отмечать страны, в экономике которых чайное производство занимает одно из главных мест. Такие, как, конечно, общеизвестно Индия, Шри-Ланка, Непал, Китай, Вьетнам, Индонезия, Кения и же с ними. Но в одной лишь России тонких ценителей этого напитка за последние десятилетия, а то и более, стало очень много. Это если говорить о сортах. А в принципе, любителей погонять чаи еще со времен царской России и по сей день хватает. Как вы осознали потребность постичь один из древнейших и полезнейших напитков на Земле?
Я могу сказать, что сначала было знакомство с этим действительно уникальным, волшебным напитком, прекрасным, а потом уже возникла потребность. Возникала потребность, появлялось еще больше знакомства, еще больше возникало потребности. То есть сам этот путь познания чая прекрасен.
Сколько лет занимает знакомство с самой церемонией, сортами? Философии.
Я начала работать в клубе Бронислава Виногродского в декабре 97 года. То есть, получается, уже больше 20 лет. И, конечно, это было поразительно. Тогда мы все искали какого-то знания и знакомство с древностью, именно вот с духом древности, через чайные традиции, через чайные церемонии, действия. Совсем другое, нежели нам предлагает наша современная действительность, конечно, это увлекло. Что в чае самое прекрасное? Вот я могу сказать, что в чае самое прекрасное – это его вкус. Когда вы пробуете настоящий чай, это действительно ни с чем не сравнимо. Это удовольствие, это радость сердца.
Расскажите, пожалуйста, зеленый или черный, с молоком или без? Из какой правильно посуды пить? Сколько минут в чайнике заваривать?
Действительно хорошо, что сегодня мы имеем большое разнообразие сортов. Каждый сорт подходит к особому случаю, имеет как бы предназначение. Ну вот, например, зеленые виды чаев очень хорошо пить в жаркую пору. Зимой организм требует чего-то согревающего, и красные и черные виды чаев реально чуть-чуть поднимают температуру тела. Например, такой вот метаболизм происходит, что процессы чуть-чуть ускоряются, реально от черного и красного чаев согревается организм.
Красный – это каркаде?
Нет, вот мы сейчас тогда уточним. Зеленые и черные виды чаев – это крайние точки спектра, а в спектре 7 пунктов. Понимаете, есть еще белый, желтый, красный, бирюзовый, черный в конце, и еще отдельная группа стоит жасминовый чай. 7 больших видов. Такая классификация основана на принципе ферментации чайного листа, то есть окисления чайного сока. В зависимости от того, насколько окисляется чайный сок, получается разный вид. Ну, плюс обработка, там, технология обработки. Например, вы представляете, что насколько окисляется молоко, получается разный сыр. Поэтому красный чай – это тоже чайный лист. Это камелия китайское растение. Это не растение китайской розы каркаде. Нет, это чай. Красный чай – это то, что мы привыкли называть черным вслед за англичанами. А черный чай у китайцев – это пуэры. Пуэры вы, наверное, знаете.
Конечно.
Это черные чаи. Это очень популярные сейчас в России напитки, потому что действительно, во-первых, надо согреваться очень много, а во-вторых, нужно чиститься очень много.
И чистящий, да?
Да.
Каким образом? Что он выводит токсины, шлаки?
Желудочно-кишечный тракт очищает он очень хорошо. Понимаете, в чем суть ферментации? Чем больше ферментирован продукт, тем меньше в нем исходного состава. Состав рассыпается на более простые составляющие. В этом ферментация происходит. В любом продукте, хоть это квас, хоть сыр, хоть чай. В изначально зеленом чае там считается нет ферментации, то есть его не окисляли. Он сразу готов, лист. И там очень много природных компонентов изначально, поэтому он богат содержимым. А черный чай имеет минимальное количество ферментов, поэтому он богат, ну, во-первых, там кофеина много, а во-вторых, он очищающий. Вот он берет вещества и выводит их.
Для несведущих людей поясните, пожалуйста, бирюзовый чай, что это? Я слышу впервые.
Бирюзовый чай – это вообще сказка, песня «Сердце чайного мастера». Это так называемые улуны. Улуны, может быть, вы тоже слышали это слово, это синонимы.
Но в чашке он не бирюзовый.
Да, это просто дословный перевод слова «цинь», китайский иероглиф «цинь», который обозначает либо бирюзовый, либо ранневесенний. Вот тут несколько у него значений. Просто переводится как бирюзовый, хотя в чашке он не бирюзовый. Цвет листика у него не бирюзовый, но просто так группа чаев называется этим словом. Или улун – это синоним.
Угу.
То есть, если, например, вы знаете, что есть молочный улун, то сразу забудьте про это и представьте, что есть 300 других улунов, не молочных.
А есть дегустаторы, которые могут из этих 300 хотя бы 50-60 различать?
Ну, на вкус, да? Вы имеете в виду в России или в Китае?
Где-либо.
Безусловно, производитель чая обязательно различает точно 50, может. В России, может быть, тоже есть такие уже опытные доки. Специалисты, да, доки, которые, ну, могут различать, может быть, 40-50. Чайный мастер точно должен 20, наверное, различать, точно.
Фактически, чайный мастер – это классическое название, но, по сути, это чайный сомелье, верно?
В общем-то, верно. Вообще...
Или философия именно играет роль?
Нет, именно в профессии есть разница. Вообще, проводить параллели между алкоголем, вином и чаем довольно удобно. Это идущие параллельно напитки, в каких-то пунктах соприкасаются эти вопросы. Настоящий сомелье не проглатывает вино.
Да, верно.
Он его выплевывает и дегустирует только оттенки вкуса. И это мы понимаем, почему... А чайный сомелье именно должен выпить чай, он никогда его не выплюнет. И суть в том, что он должен протестировать состояние, которое дает чай. В этом суть.
Кто большие ценители и знатоки чая? Все-таки китайцы, да, из всех на свете? Или индусы тоже? Кто древнее?
Вопрос правомерный. Конечно же, китайцы. Чай родился как продукт в Китае. Индийская культура вообще отрицает ферментированные продукты. Индийская культура против ферментации, считает это следствием демонического вмешательства. И на территории Индии чай появился только под влиянием англичан. До этого чая не было в Индии. Это всего чуть-чуть недавно. По сравнению с 3000 лет китайскими.
Больше даже? Я читала, что чуть ли не 2700 лет до нашей эры.
Вы правы.
Итого уже больше, чем 4,5, под 5.
Вы правы, да, это правда. Поэтому у китайцев особая культура. Однажды я слышала, как индус рассказывал, он привел чай как пример фьюжена какого-то, да, какого-то соединения. Он говорит, ну вот, чтобы вот получить чай, он рассказывал там о теории астрологии, например, и говорил о том, что надо смешать. Он говорил, мы берем молоко, сахар, специи и чай. И я, как чайный мастер, внутренне посмеялась. Это абсурд для китайца. Никакого молока, никаких специй, никакого сахара. При таком наборе чай как таковой не нужен. Ну, молоко, специи, сахар – хороший напиток будет, но не чай.
Но не чай. Значит, чай предполагает только воду и непосредственно чай.
Да, точно.
И никакие листья натуральные, например, те же розовые лепестки или сушеные кусочки яблок, все это в чай добавлять не стоит?
Чем больше мы делаем добавок, тем больше мы забиваем вкус чая. Сам зеленый чай теряет свои тонкие вкусовые оттенки. То есть мы можем добавить это, если мы хотим немножко порадовать себя, погреться, там, ну, как-то чуть-чуть отклониться от классики, с красным чаем или черным. Ну, можно. Но зеленый чай просто бессмысленно.
Почему рекомендуют заваривать не более 2 минут? Или в зависимости от сорта варьируется? Как заваривать чай, что будет, если передержать его?
Чай заваривается где-то 7 секунд.
Даже так?
Именно.
7 секунд?
Да.
А на пачках почему так пишут?
2 минуты – это российский ГОСТ. Так принято российской культурой, можно сказать, чаепитие. Смотрите, берется свежий лист, свежайший, который собран, лист последнего урожая, собран и обработан недавно. Мы кладем его в таком количестве в чайник, маленький чайник с маленькими чашечками. Мы его кладем в таком количестве, чтобы залить его несколько раз. Ну, например, 7 раз или 10 раз. У луны может 20 раз. И с каждой заливкой выходит у нас новое вещество в кипяток. И поэтому нам ни в коем случае нельзя 2 минуты держать его, выбрать из него все, понимаете, за 1 раз. Мы заливаем в маленький чайничек разочек 3 вдоха, 3 выдоха, как будто бы 9 секунд. Разливаем по чашечкам, выпиваем. 2-й раз заливаем и пьем и удивляемся, насколько он сильно отличается от первой чашки. Третий раз заливаем, опять сильно удивляемся, насколько он отличается от первых двух чашек.
И так 20 раз удивляемся?
Ну, раз 7 точно удивляемся, потом уже можно просто пить. Действительно, это зависит от количества чая. Вот положили побольше, и он дольше может завариваться, большее количество раз. Положили поменьше, он там за 3-4 раза может отдать все. Это зависит от формата, свежий ли лист, старый лист.
Но свежие листья наверняка и стоят соответствующе. И в России, если мы говорим о наших знатоках, я имею в виду домашних знатоках, любителях попить чаю, конечно, лист наверняка, но не последнего сбора, и уж точно не свежий, не в плане он не годен для применения, но мы же понимаем, где это взять и за какие-то сумасшедшие деньги нет. Допустим, человек заварил для себя одного, он не может сразу разлить до конца по чашечкам. И вот вместе с водой вот эта заварка сколько может постоять?
Если человек заваривает для себя самого в чашку, ну, я, например, так делаю тоже утром, я же церемонию сильно не развожу, там, когда мне нужно собираться или что-то. Я действительно кладу там, предположим, чайную ложку в кружку и завариваю 2 минуты. Может быть, еще раз могу выпить потом. Сразу надо пить. Нельзя, чтобы чайный лист остыл.
Я именно это и хотела узнать. То есть в заварочном чайнике, если он остыл, это слив, да?
Всё. Да, это не годится. И нужно заваривать, чтобы было вкусно, дорогие. Нужно заваривать так, чтобы не разбавлять кипятком, а пить вот то, что заварил. Это вкусно. То есть не предполагается, что вы заварили в чайнике, будете доливать кипятку все в чашку. Неправильно.
Из чего? Из фарфора только?
Есть еще хорошая керамика. И фарфор тоже предполагается. Керамика интересна тем, что она дышит, она пористая. А фарфор очень плотный. Ну, в этом есть небольшая разница, там для специалиста она имеет значение.
Японская поговорка гласит, если человек не выпил чая, он не способен воспринимать истину и красоту. На пути к чаю и буддийские монахи, и даосы, и философы конфуцианские все стремились к познанию мира. Почему чай и философия, именно духовный путь, идут рука об руку?
Вот это как раз... Вот очень важный вопрос, потому что чай нас впечатляет, он производит такое впечатление воодушевляющее. В общем-то, ну, как будто бы похоже на ощущение воздействия хорошего вина, но без алкоголя. Прекрасное настроение, поскольку в чае очень много составляющих микроэлементов. Если говорить о биохимии чая, то как раз вот эта биохимия начинает работать. Например, вы приходите в ресторан, и видите, предположим, компанию, сидит, пьет алкоголь. Вы сразу видите по их как будто бы духу внутреннему, что они пьют. Вот так же и чай воздействует. Если вы приходите в чайный дом и как будто видите особую ауру, которая создает чай. Люди способны общаться под этим воздействием чая, способны говорить, способны смотреть друг на друга, способны писать стихи реально, потому что чувствуют больше. Поэтому, конечно, философы и ученые, литераторы Древнего Востока, безусловно, использовали чай для воодушевления. А ум в порядке, не надо терять.
Сегодня также многие любители чая черного, не эксклюзивных, уникальных сортов, тем не менее, выпивающие по 5-6 стаканов перед сном, кладут в каждый по 3 ложки сахара. Это издевательство над вкусом?
В своем резком суждении вы правы. Это, конечно же, издевательство над вкусом. Еще раз повторяю, что сахар забивает вкусовые оттенки напитка. Ну, лучше тогда, ну, не знаю, выпить что-нибудь другое. Ну, люди, наверное, хотят кофеина немножко взбодриться. Это точно так же вредно на ночь.
Но ведь чай и расслабляющим эффектом обладает. Причем очень часто горячий чай с бутербродом, с какой-нибудь печенькой, с чем-то вкусненьким, сладким, ужасно повышает состояние духа. Может быть, не бодрость, но настроение уж точно. И перед сном я знаю доподлинно, да я думаю, все мы знаем. Это наша российская культура попить чайку с чем-то. Пустой чай не для нас.
Ну да, потому что у нас так сложилось действительно исторически, что к нам из Китая доезжал другой чай, другой. Одно дело он в Китае, а другое дело у нас. И, ну, представляете, это у нас культура, она очень сильно была развита в середине 19 века. Наши купцы даже имели фабрики в Китае, первые в мире. Изначально живой чай, вот этот свежий лист, вот этот недавно обработанный, вот этот сорт удивительный, тщательно обглаженный ручками этих чайных мастеров, женщин или мужчин, неважно, он имеет сладкое послевкусие. Рецепторы так работают, что пьешь горький, выпил сладкий. И поэтому даже китайская пословица есть такая. Чай подобен вкусу самой жизни. Пьешь горько, выпил сладко. И это правда, у него есть реально послевкусие. Очень удивительный эффект возбуждения рецепторов той или иной группы. Чтобы повторить этот эффект, англичане стали добавлять ложку сахара. Когда чай шел по морю из Китая в Англию, он доходил совсем другой. Он был старый, много месяцев шел, он прел, его сушили, продукт приезжал другой. И такого эффекта уже не было. Но эти-то помнили, какой он был? Стали такой рецепт применять, английский рецепт. Это по ложке на человека плюс одна сверху и ложка сахара, чтобы восстановить вот эту сладость. Но она, это сахар, это не сладость чая. И отсюда пошло во всем мире добавлять сладость.
В общем, пеняем на Британскую империю.
Туда же давай пнем и молоко в чай. Ну,
да, кстати
говоря. Это совсем не то. Хотя мы тоже любим, мы тоже любим. Я тоже иногда наливаю в чай сливок, признаюсь. И это приятно. Но вообще именно англичане стали в тонкий фарфор лить молоко, и причем они стали его туда лить чисто из желания сохранить фарфор. Они считали, что если налить кипятку, то фарфор треснет. А он дорог. Поэтому они стали наливать холодное молоко сначала, потом сверху чай.
Какие же практичные. Куда здесь с таким практицизмом тягаться восточной философии, которая предполагает иные ценности? Не желая, конечно, обидеть британцев и их церемонию 5 o'clock tea.
Конечно.
Все же делали они это тоже достаточно красиво. По крайней мере, из фильмов BBC костюмированных такое впечатление складывается.
И поймите, что 5 o'clock tea тоже занимал определенную нишу дня, потому что у них был между завтраком и ужином вот этот перекус. А обеда у них не было.
Голодные часы.
И туда как раз добавлялись пироженки, печеньки. Вот туда как раз это тоже отлично входило. С молоком, с этим.
Это полдник.
Ну, в общем, да. И это также традиция в России тоже развивалась. Потому что чай не имел совсем тех вот вкусовых свойств, которые он изначально имел в Китае. И, конечно, к нему закуски подходили. Ну, кстати, вот будучи в Китае, я тоже видела, что сами китайцы с удовольствием используют семечки, орешки. Вот под чай. Очень хорошо им заходит. Это обычная жизнь, там в обыденной жизни не церемониально. А вот, например, японский чай такой, ну, он жесткий по биохимии, он такой немножко вредный может быть, знаете. Это даже если чай из пакетиков напиться сильно, может живот болеть. Это вот танины так действуют, танины, дубильные вещества. А в японскую церемонию обязательно входит печенюшка какая-нибудь там рисовая, ну, чтобы вот этот эффект снять.
К слову, вы говорили о купцах, которые завозили чай, но и они пили с сахаром в прикуску или в накладку, правда?
Да.
И опять же по той же причине, что чай доезжал в связи с длительностью перевозок, вот эта логистика непростая, да? Угу. В итоге из-за этого приходилось с сахарной головой отрубать кусок.
Ну, вы правы, да, это вот так российская традиция сложилась.
А чаепитие в мытищах?
Удивительный исторический тоже факт, когда тоже он был, кстати, экономическая программа там выработана была. Это такой был и случай, да, в русской истории.
Вы задумывались когда-нибудь над тем, почему кофе на вынос бесконечно популярен, а чай нет?
Безусловно, задумывались.
Каков ответ?
Ответ прост. Пониженное атмосферное давление. К счастью, мы еще пьем много чая, но... Вот, например, в странах Прибалтики, где такая же вот погода, как сегодня, да, там вообще чай не приживается, потому что люди постоянно себя стимулируют кофе. Это, ну, можно сказать, национальный продукт. Мы где-то здесь тоже рядышком. Мы,
ну, чай содержит, чай ведь кофеин.
Да, содержит. Просто кофе пахнет вкусно.
Расскажите, пожалуйста, какой-нибудь факт или несколько о чае, который нам совсем неизвестен, скорее всего.
Ну, например, мы знаем этот чай, как-то на слуху может быть. Чай называется Дахунпао. Он переводится «большой красный халат» или, можно сказать, «шуба с царского плеча». Про него такой есть факт, что самый дорогой чай в мире к его группе относится. Это большая группа чаев, большой вид. Почему он так дорог?
А как? Насколько дорог?
Его, понимаете, производится всего 500 грамм в год. На него записывается очередь. Это, можно сказать, он определяется в результате аукциона, эта цена. Предположить сложно. Ну, скажем, в зависимости от года, от 50 тысяч долларов за килограмм до 100 тысяч долларов за килограмм. А всего полкилограмма производится. То есть кто-то пришел, богатый
человек... Это же один кустик, что ли, в год вырастает?
Два. Их всего два. Два и кустика. Всего два кустика.
И они, где они растут?
Они растут на утесике маленьком, там больше нет земли. Там просто земли немножко, а все остальное камни. И вот там выросли эти два куста. Какой-то хитрый человек добрался до них, собрал и сделал такой бренд. У Дахунпао есть много, естественно, детей, их много производят там, где уже много земли, и там даже кустов много, большой урожай, и все равно очень дорого там бывает. Там 5-6 тысяч долларов за килограмм. Ну, с теми материнскими деревьями не сравнить, но все равно может быть очень дорогой.
А как отследить? Ведь можно называть свой чай тем прародителем, теми двумя кустиками с утеса, и кто это сможет проверить?
Хороший вопрос. Китайцы ловки в своих делах бывают. Ну, тут, наверное, действительно просто зафиксирован урожай должен быть. Именно вот что приехал, может быть, сам человек туда, и при нем, может быть, его собрали, и он увидел, как его обрабатывают. Тут, да, должны быть какие-то гарантии, естественно.
Денно и ночно стоит пост на утёсе и охраняет этот кустик, чтобы его не обобрали?
Да, конечно, конечно, он охраняется. А другие китайцы продают билетики за денежки, чтобы посмотреть на него в бинокль с другой горы.
Да. Господи, как же люди любят вот это вот все.
Да,
элитарность,
правда,
высосанную из пальца.
Да.
Нет, я не пробовала, не могу сказать. Может быть, это божественный кустик, но все равно берут сомнения.
Ну, поверьте, что вот даже мы, если попробуем чай, ну, даже вот с учетом российской цены, там, предположим, 1000 долларов за килограмм, мы будем очень впечатлены, очень.
Действительно,
это очень,
да?
Вкусно, да.
И колоссальная разница между привычными, да?
Да, большая разница.
То есть это все не фанаберии богатых гурманов, которым некуда девать деньги, как считает обыватель.
Ну, обыватель может считать что угодно. Безусловно, есть основания для такого обожествления, как будто бы чая.
И если сравнивать с кофе, опять же, кофеманов и любителей чая, я думаю, примерно одинаковое число в мире. Приблизительно. Потому что чая продается, столько стран торгуют, его ежегодно продается на колоссальные суммы, так же, как и кофе. Так когда же чайная культура выйдет на улицы, что называется? Вот сейчас Москва стала в этом отношении абсолютным Нью-Йорком. В метро люди, особенно молодежь, идут с картонными, с пластиковыми стаканчиками, все с кофе. То есть это атрибут ежедневный. Когда там будет чай?
Вы знаете, такая мысль действительно появлялась у владельцев чайных клубов. Может быть, правда, когда-нибудь наступит такое время. Мысль-то хорошая, но действительно пока еще это не случилось. Но появляются такие уже идеи, что разливать пуэр. Ну, потому что пуэр – это самый согревающий чай и самый такой, можно сказать, ходовой.
Есть ведь, кстати, люди, которые называют себя чайными пьяницами. Настолько они любят пуэр.
Ну да, правда. Но тут интересный момент, что, в общем-то, отравление такого от чая, чайного кофеина, он называется теин, сложно очень достичь, практически невозможно. Он выводится сразу вот танинами, группой танинов, он выводится из организма, в отличие от кофейного кофеина, которым можно легко отравиться.
Наталья Викторовна, и еще, зная, что вы связаны и с астрологией, и с китайской древнейшей книгой «Идзин», насколько сорта чая делятся по этим принципам? То есть, условно говоря, козерогу лучше выпить вот такой сорт, а вам, как скорпиону, вот такой, а рыбам третий. Существует такое деление или это притянуто за уши?
Мы пытались провести некую такую аналогию, да. Но дело в том, что чай воодушевляет всех, без относительно их гороскопа. Просто человек, может быть, любит что-то, по вкусу ему что-то одно больше, чем другое. Здесь можно как только делить. Человек что любит? Или потребность, если у него немножко успокоить себя, затормозить, сделать плавным. Не знаю, какие здесь знаки зодиака. Может быть, овен действительно и козерог. Есть у них такая потребность. Они будут любить один чай. А у других людей есть потребность ускориться, газануть, там, дать жару.
Мы делимся на гипертоников, гипотоников, на тормозов и гиперактивных.
Да, примерно так, вот по этому принципу. В основном чай, конечно, подходит всем. Любой чай всем, это зависит от, еще раз повторяю, от времени года, от собственной диеты, что человек кушает, от настроения. Ну, можно пить, любить и наслаждаться любым чаем.
Благодарю вас за эту беседу и поздравляю вас как чайных дел мастера с сегодняшней датой, Международный день чая, ваш праздник.
15 декабря.
15 декабря. Спасибо вам большое, Наталья Викторовна.
Спасибо вам.
В Международный день чая в студии «Радио Спутник» «Великий чайный путь» помогала нам постичь философ, мастер чайной церемонии Наталья Рыбальченко, а следовать за ней, не отставая, старалась я, Анна Староминская.